Сегодня будет вторая часть.
Продолжение предыдущей лекции. Помните, как предыдущая называлась, да? Как называлась? Четвертый принцип называлась она. Вот. Четвертый, да. Как это? Четвертый принцип. Вот. Вот эти две лекции, интересно, это следствие того, что... Ну, для меня лично это пример того, что мы ничего планировать не можем, потому что в тот раз вообще не я должен быть лекцию читать. Я к ней особо так и как-то... Другой человек. Я его ждал, но того человека Кришна зарубил, сказал в следующий раз. Сегодня тоже я должен был другую лекцию читать. Ну, куча звонков последовала после против первой, я понял. То есть, все мои глупые планы полетели два дня подряд, да. Вот. Ну, значит, вот так надо, как пример, что надо. Итак, я не буду рассказывать краткое содержание предыдущих серий, да, потому что на эту серию уже мало времени получается, будем успевать. Но я начну с чего мы тогда начали. Это был текст, глава 7, текст 11. «Я сила сильных, свободная от страсти и желания. Я половая жизнь, не противоречащая законам религии, о предводитель Бхарат». Половая жизнь, не противоречащая законам религии. И мы рассматривали, откуда появилось это слово «секс». Слово «секс» это не имеет отношения к половой религии. «Секс» это уже означает грех, как это шестое нарушение принципа, да, вот эти. Прелюбодеяние, да, его так и назвали. Но мы привыкли пользоваться. На самом деле это не так. У нас это четвертый принцип. И если так его обобщить, то получается, что все любое абсолютно наслаждение, то, что происходит без участия, ну, с нашей стороны, без Господа ничего не происходит, да? Но то, что происходит, и мы в это наслаждение Господа не включаем, это все и есть прелюбодеяние. Любое наслаждение, которое с Господом, ну ради Него мы это делаем, тогда это то, что надо. Все, что без Него. И мы рассматривали разные вот эти вещи. Итак, сегодняшняя лекция называется «Четвертый принцип -2». Как знаете, «Терминатор 2» там, да, вот. Но есть другое название, думал, и как бы его назвать, и назвал его вообще «незаконно рожденный». Потому что есть, знаете, вот если человек, ребенок, есть законно рожденный, есть незаконно рожденный, между ними есть определенная разница, незаконно рожденный. По закону как-то там спланировано, но в этом смысле это Господь планирует, а незаконно рожденный, мы что-то напланировали, Господа не спросили, даже совесть что-то запищала, мы, ладно, уйди. Не мешаясь, вот это незаконно рожденный. Мы можем как-то там, конечно, это все оформить. Например, незаконно рожденный человек, который родился, родители не хотели этого рождения, не планировали. Прабхупада пишет, что потомство планируется, молится перед этим, тогда что-то появится, что-то приличное. Если так, потом ты... Просто люди наслаждались, а потом оно, это потомство нежелательное было. Потом, ну, куда деваться, да? А он уже незаконно рожденный, он рожден без любви, он рожден по вожделению, без любви. Вот. И потом, я как-то рассказывал, есть брошенные вообще и бросают детей, и они знают это. И они знают. И мы, каждый из нас, знает, законно рожденный или незаконно рожденный. Да. Я чувствую вот это какую-то, что все будет в порядке. Или я вот это. Но у нас есть. Секс, я буду называть это, оно не отвечает действительности слова секс, ну просто мы привыкли, да, секс, то есть это половые отношения. И сказано, что между душой и верховной личностью Бога существуют половые отношения. Существует, и других не существует. Он нас оплодотворяет, или мы оплодотворяемся, но не там. Потому что мы без этого не можем, без этого нам не интересно, потому что оплодотворение Господом, это означает интуиция, это означает талант какой-то, это означает в любом случае что-то новое. Если не новое, если такое нудное, если каждодневное, то, что мы называем рутиной, это нас не вдохновляет. если Господь нас не оплодотворяет, то мы начинаем искать оплодотворение где-то на стороне. И у нас тоже рождается плод. Но вот этот плод незаконно рожденный, он обречен на умирание. Почему? Вот знаете, как вот законный наследник престола, незаконный наследник престола. Мы наследники. Мы наследники. И все наши дела либо наследуют будущее, либо не наследуют. От этого все проблемы. И мы вроде бы все сделали и даже оформили. Но кого мы обманываем? Незаконный наследник престола или там чего-то. Просто не наследник. Он не наследует ничего. Не наследует будущего. И все начинает это уничтожать. А я говорю, как же так? Вроде все правильно. А он просто незаконно рожденный. Все, что не от Бога, будет уничтожено. Господь Шива этим занимается профессионально. Природа материально написана. Материальная природа это все будет убирать. И написано, ты потеряешь себя, если... Это Кришна говорит, ты потеряешь себя, если ты не выполнишь мой приказ. А его приказ, вот это он, что делать? Что, вот это, что это? Он и есть закон. Он это и есть закон. И вот эта тема... Она для того, чтобы... Мы же хотим быть... лучше. Мы хотим жить, чтобы у нас было будущее. Потому что если я не вижу, что-то я делаю, и нет будущего, значит, мне в глаза заглядывает смерть. И это неприятно. Это неприятно. И мы хотим что-то с этим делать. Мы сами не смотрим в глаза жизни. Почему? Вот это вот и есть прелюбодеяние. Не под руководством Господа, а уже прелюбодеяние. И... Что делать? Как же Господь вообще допускает такое, да? Он же может остановить нас, Он допускает это. Свобода воли. Зачем? Вот сегодня мы поговорим, зачем? И какая нам польза от того, и чего Господь хочет это делать? И вот когда мы что-то совершаем без воли Господа, мы имеем плод. И знаете, где мы его умеем? Этот плод в народе называется привычка. Просто раз, что-то сделал, совесть сказала, может быть, не надо, а ладно, ладно, тут такие обстоятельства, все убедили, я это сделал, тут же возникает, то есть в меня сеется семя. В Библии вообще страшно говорит, дьявол сеет семена. Это семя начинает расти. И там получается плод. И мы говорим... Вот эта Махамайя, она нас сильно сбивает с толку. Надо против ней бороться. Она нас не сбивает с толку. Она просто нам предлагает. Дьявол переводится как диаболь. Одно из этого бросающей идеи. Он просто говорит, а может вот так? Я только это делаю. Я делаю. Я это делаю. Никто не делает. Я это делаю. Это вот я, это тот момент, когда я это прелюбодеяние совершаю. И во мне рождается, в одних традициях это называется греховная плоть. Не имеется в виду это тело. Тело в порядке. Это то, что Господь в нас не помещает. Мое тело, оно идеально, совершенно, все здорово. Что там кроме тела есть? Душа, все в порядке. Вот в этом конгломерате. Сверхдуша, тоже все в порядке. Но есть еще то, что Господь меня не прививал. Это плод моей греховной деятельности. Оно во мне. И мои дальнейшие... И оно живет во мне. Апостол Павел говорит, помните, да? Я сколько раз повторял эту фразу. Бедный я человек. Это же человек, который там мессия, который, да, там, ну, один из таких, там, всех апостолов уже там перебили, он один там ходит, вся Библия около него там крутится. Новый заяц, в смысле, да? То есть, большая часть это от Павла. И он говорит, бедный я человек, что хочу, то не делаю, что не хочу, то делаю, а если уже не я делаю, если уж делаю, что не хочу, то есть не я делаю, а живущий во мне грех. И просто обозвать это привычкой, инерцией маловато будет, потому что этот что-то, а вернее кто-то, он думает, он противостоит мне, он строит планы. Он может мне выключить мозги. Я понимаю, что не то делаю. Он говорит, так, раз, он просто меня борет. И ни при чем тут Махамайя и никакой дьявол. Они уже ушли давно. Давно ушли. Вот если мы это поймем, мы очень быстро справимся со своими несовершенствами в смысле греха. Потому что совершенен только Господь на самом деле. И когда я говорю несовершенство, я дальше буду иметь в виду не грехи, а вот то, что я не делаю, вот это рабство, вот это рабство. Я не хочу это, я понимаю, что это толку с этого никакого. Плохо только будет, но я это делаю. И как вот это, как с этим справиться? И мы сражаемся. А давайте мы пригласим гуну благости. Давайте мы бросим пить, курить. Давайте на кухне найдем порядок. Сделаем вот это все хорошо. Гуна благости придет. Включим там эти благовония, музыку. Сейчас гуна благости придет и будет хорошо. Нет, не будет хорошо. И вы думаете, махамантра вам поможет? Чтобы у вас глаза выворачиваются. Мы же говорили, когда мы это даем, это вот секс, оборона, еда и сон, да? Сначала с обороной, все в порядке, потом там выспался, наелся, и сразу голова начинает крутиться по поводу четвертого принципа. Все вокруг этого. Никто не может совладать Бхактивинода Такур, я говорил, да? Просто если ты не оплодотворяешься Господом, ты оплодотворяешься, дьявол тебя имеет как хочет, и ты ничего с ним не сделаешь. И никакая гуна благости, она, кстати, материальная, тебе не поможет. И махамантра тебе даже не поможет. Я сейчас это докажу. Кто сколько повторял, и что помогло? И что помогло? И ты только увидел. И люди, которые, и мы называем этих людей озабоченные, они ходят. Если он озабоченный, знаете, он что делает? Он настолько уже устал от этого всего, что он начинает наводить порядки, он начинает просто гасить окружающих. Вот у тебя юбка там не такая, что-то в штанах пришел, вот это. Понимаете, нас включает уже не Махамая, не дьявол, нас включает тот, который внутри нас. Вот с ним надо бороться. С ним надо бороться. А секрет такой, что вы с ним, никто с ним совладать не сможет. Его нельзя распять на кресте. Махамантру он не боится. Вот это, то, что живет во мне. Грех живущий, апостол Павел, Бхактивинода Такур, они имели его живущего и ничего не могли сделать. А они уж практиковали, да? Они уж-то практиковали. И мы думаем, что мы сейчас вот раз, и вот оно умрет, не умрет. То, что мы делаем, вот это вокруг, вот эти все ритуалы, вот эти все, вот эти вещи, молитвы, они, знаете, что делают? Они, как это в христианстве говорит, избавляют от лукавого. Но они не избавляют от того, кто во мне сидит. Во мне сидит. Это как, знаете, нельзя починить машину, не зная, как она устроена. Вот когда я знаю, как она устроена, тогда нет проблем. Так и это. Мы и люди такие вот озабоченные, они приходят в храм, так вот это, вот платочек, вот это плохое. Ну хорошо, а выйдешь ты из храма? Вот ты мужчина, ты озабоченный мужчина. А что ты на всех прикроешь там? Или там рекламы? Как ты всех? Потому что куда ни глянь, тебя будут соблазнять. Соблазнять. Потому что у тебя внутри сидит вот это вот, и тебя соблазнять. Не наружу тебя соблазняет, а который снутри. Как апостол Павел, живущий во мне грех, то он живой. Вот с ним надо бороться, а не с окружающими. Что вы меня тут это развращаете? Как? Как с ним бороться? Как с ним бороться? Есть идеи?
Не бороться
вообще. Не бороться, пускай ест меня, да? До конца.
Занятым быть творчески.
Занят. О!
Замените его на другие
качества. То есть меня оплодотворяет либо Господь, либо меня оплодотворяет дьявол. Третьего не дано. Вот. То есть это межполовые отношения. Это зафиксировано в Библии, в Коране, в Бхагавадгите. Я сейчас вам это прочитаю. Это зафиксированный факт. Это Бхактивинода такой. Смотрите. А в Библии даже там конкретно, что мне нравится, там конкретно говорится, что Он, дьявол, семя свое всунул, вот так вот, вот это семя, семя, и оно у меня растет, и оно меня просто убивает и пожирает, и оно меня вот, вот, и оно считает, что я просто расходный материал, и оно живет. И мы боремся с каким-то дьяволом, а дьяволу ничего не надо делать. Он свое семя посадил, и вот это семя меня там кончает. И что с этим делать? Первое, надо понять, с внешним бороться не получится. Как один мужчина говорит, я с ним беседовал, вот я эту лекцию так не готовил, просто мне звонки пошли после первой лекции, и я начал рассказывать, я просто вам сейчас расскажу, что я по телефону выболтал, и то, что вот это разговаривал. Он говорит, у меня вожделение, я вот увижу там 1 сантиметр голой кожи у женщины, вот, и меня уже вот это. Я говорю, понимаешь, вот надо прикрыться. Я говорю, увидишь ты сантиметр или ты метр увидишь? Разницы вообще нет никакой. Потому что то, что у тебя внутри, дорисует остальное. И чем меньше даже видно, тем лучше дорисует. Потому что на самом деле можешь там смотреть не на что, а дорисует как надо. Да. Не надо бороться с этой, с одеждой, которая сейчас современная одежда. Ее, точнее, надо называть раздеждой. Потому что, понимаете, да? Что же с ним делать? Что же с ним делать? Я просто сейчас, мы обратимся к Священному Писанию. Первое, вот сегодня был хороший Шримад Бхагаватам, и говорили, что стремление к совершенству само по себе порочно и только делает хуже. Почему? Потому что совершенный есть такой, был один такой совершенный, Люцифер, да, помните? Вот. Он полностью совершенный, и Господь ему уже не нужен. Мы нужны Господу, поскольку мы несовершенны. Почему? Вот несовершенный, это, знаете, в чем-то нуждается. Если взять просто, знаете, маленького котеночка, такого, знаете, такой пушистый. Это самого жестокого мужчину кинуть на руки, и оно растопит его сердце. Вот этот маленький котеночек. Вот мы перед Господом, потому что это несовершенство позволяет нас любить. А совершенство что ему? Потому что любить это значит давать что-то. Но мы стремимся к совершенству. Причем стремимся неправильным образом. Мы хотим стать совершенными, потом вот Господь, смотри, мы какие красивые. Смотри, мы красивые какие. И это совершенство мы за счет вот этой Махамайи или и дьявол нам это дает. Как нам это сделать? Он дает вот и курсы совершенствования, это курсы Люциферов. Вот то, что мы на этих курсах, то есть без Господа достигаем, мы именно вот эти несовершенства, это то, что меня с Богом и связывает больше всего, потому что Он по этому поводу помогает, у меня благодарность возникает. А как любовь возникает? По поводу чего-то конкретного. А я это раз замазал, экранировался от него, и вот сижу такой совершенный, что-то грустный. Вот. А потом замечаю за собой какие-то скверные черты характера. Вот. И поэтому я сейчас зачитаю вот это нектар преданности. Что тут написано? Качество Бога. Качество Бога, это означает не качество дьявола. Это означает, эти качества можем помочь получить от него так, по милости. Он просто как слушать его, слушать свою совесть, просто куда сердце велит, туда идешь. Тогда у тебя эти качества возникают, ты следуешь за ним, за источником этих качеств. Если ты самостоятельно в своем гаражике закрылся и тренируешься, как мышцы качаешь эти качества, получится ровно наоборот. И вот сейчас я зачитаю, какие качества нельзя никакими спецпрактиками. И молитвами тоже, это, потому что молитва это хорошо, это просто очищающий момент. Но когда ты за ним будешь следовать, за Господом, вот тогда у тебя появится следовать, по духу идти, по духу. Вот считается, что Святого Духа ослушался все, а даже на Бога хула разрешена. Ну не разрешена, никаких последствий не будет. А Дух Святой это вот что вот тут. И вот тогда качество. Какие качества читаю? Потому что их тренируют. Вообще тут перечислено 64 качества. Я все не буду. А самый популярный, который мы хотим, который мы считаем, что вот я начну так действовать, и я буду духовным человеком. Это правдивость. Правдивость нельзя воспитать, оказывается. Ее нельзя выдрессировать. Молитва? Нет. Молитва просто очищающий момент. Молитва – это тормозящий момент. А дальше Господь… Мы забываем, что дьявол, он вылазит в религии и просто меняет местами некоторые вещи. Например, ты должен очиститься сам, а потом Господь тебя берет и несет прямо на салазках там, в духовный мир, там, в рай, куда-нибудь, да? Нет. Ровно наоборот. Без Господа ты не очистишься. Ну вот ты очистился, а дальше ты за ним. Хочешь идешь, а хочешь нет. Дальше он тебя на аркане не тащит, потому что исключительно добровольность. Он тебе поможет очиститься. Но свобода воли сохраняется, и ты идешь один. Люди делают наоборот. Они сами очищаются, что бесполезно. Они не очищаются, они загрязняются. Вот. А потом? Ждут. А потом ждут чего-то. А потом надо идти, потом надо что-то действовать. И человек, который идет за Господом, он начинает жить. Жить означает влиять, мы об этом говорили, да? Есть, то есть это желание каждого человека. Первое желание нравится, потому что нравится это желание безопасности на самом деле. Второе желание влиять. В этом ничего плохого нет, потому что влияние означает признак жизни. Если ты ни на кого, ни на что не влияешь, ты не живешь. И мы опять будем читать, это меняется в грех. Почему ты не... Господь, он не может чихнуть и не повлиять, потому что он Господь, да? И если ты не влияешь, значит ты без Господа. И люди, которые не влияют добром, есть люди влиятельные, он просто сидит и к нему там очередь приходит и подставляет ему голову, ну скажи что-нибудь, что мне в жизни делать. То есть власть, которую он не хочет, люди признают его, да? А есть другие, но они тоже хотят жить, им надо признаки жизни, они начинают строить вокруг людей. То есть не получится, потому что все хотят жить. Просто все хотят жить. И вот когда человек хочет жить, но хочет жить как незаконно рожденный, как не от Бога, он начинает проявлять нехорошие качества. Вот. И он и эти нехорошие качества он маскирует с помощью закона, бумаг там и все, всем доказывает, что вот я прав, под вот такие качества. А сейчас я их зачитаю. То есть какие качества невозможно приобрести? Правдивость, чистота, милосердие, настойчивость. То, что надо для жизни, да, хорошие вещи. Отреченность, спокойствие, простота. Самообладание. Откуда это я читаю? Это 196-я страница «Нектар преданности». Уравновешенность, аскетичность, беспристрастие, выдержка, безмятежность, ученость, знание. Знание нельзя приобрести без Бога. Интересно, да? Думаете, книжки почитаете и все? Экзамен сдадите вы знающий? Нет. Нет. Если вы за Господа не следуете, грош цена вашим знаниям. Вы просто попадаете в категорию книжников и фарисеев, которые не понимают, что они говорят, и это знание в их устах просто яд смертельный. Они просто... Умение влиять на людей. О, вы не умеете влиять на людей? Это уже плохо. А я не влияю на людей, я духовный. Ты не духовный. Как это духовный человек? Верующий человек, он более влиятельный, чем кто-то там должен быть. А если нет, а я вот такой вот. Говорит, что если человеку нечем похвастаться, он хвастается смирением. Прикрылся так, у тебя ничего нету. Смирение это когда у тебя все есть, и ты при этом не кичишься. Вот это смирение. Когда вот это вот все перечислено есть. Смелость, сила, независимость, тактичность, сияние. Сияние, знаете, глаза горят или нет? Терпеливость, добродушие, изобретательность, учтивость, хорошие манеры. Хорошим манерам нельзя выучиться без Бога. Вот как интересно, да? Нельзя выучиться хорошим манерам. Потому что есть люди с хорошими манерами, рядом стоять неприятно. Потому что эти манеры должны, это как продолжение внутреннего, если у него внутри ничего нету, как-то гадко даже. хорошие манеры — это не неправильные телодвижения, там траектория руки, вот нет, не это. Эрудиция, решимость, ответственность, обладание, ну и стойкость, серьезность, почтительность, обладание всем, что приносит наслаждение, это от Бога. О, это не от Бога, от Бога написано. Всем, что приносит наслаждение. Но в конце Бхагавад-гиты, помните, что написано? Тот, кто рядом со мной, Кришна говорит, да? Того сопровождает четыре качества каких?
Процветание, нравственная чистота,
сила
и победа.
Сила, нравственная чистота, процветание, что еще?
Победа.
Победа, все, больше нет. Победа, это значит, тебе придется драться. И ложь, кто пришел сюда, и у него не будет боев, нет. Загляните в любое священное писание, это учение преисподней, что вы пришли, и вот тут вот раз так, и хорошо. Нет, вам придется драться, придется бороться. Это движение, потому что вы вступили на путь правды. А в мире лжи, где мы тут по горло ходим, просто сказать правильное слово, это уже гром среди ясного неба. Это уже вокруг будет, сразу возникнет зависть. Талант, Господь говорит, я талант в человеке. Я хочу все-таки зачитать вот это. Это самый последний текст. Симптоматика присутствия Господа в твоей жизни. Симптоматика присутствия Господа в твоей жизни. Вот он говорит. Последний текст, глава 18, текст 78. Дальше ничего нет уже. Где бы ни находился Кришна, покровитель всех йогов и мистиков, то есть если мистики нет у тебя в жизни, а вот все обыкновенно. Нет, обыкновенно это по карме, причинно-следственная связь, это дьявола. А мистика от Бога в народе называется чудо. У тебя должно быть в жизни чудо. Потому что он необыкновенный. И что? Так, там всегда будет изобилие, победа. Победа это значит, в Библии аналогично пишет, победитель наследует все, да? Победитель придет, там, одесную Бога там сядет, там справа, да? И Христос говорит к нему, кто придут? Победители? Значит, что-то надо воевать. Так он же все сделал за нас, а с чем воевать? А знаете, с чем воевать? Вот с тем, который внутри тебя. Не с миром. Если встать на христианскую точку зрения, Христос мир победил, с дьяволом не надо воевать. То есть ты пришел в храм и все это проделываешь. Тебе не надо с миром воевать, но у тебя останется твой личный бой. И за тебя Бог его не сделает. И эти ритуалы, и все такое не сделает. Это ритуалы для того, чтобы мир тебя... Ты уже в безопасности от мира, но ты не в безопасности от того, кто сидит внутри тебя. Внутри себя. Это Бог не планировал, это ты сам себе засунул. Это результат твоего прелюбодеяния с миром, а не с Богом. Ты не захотел. Вот. И тут написано, смотрите... Изобилие, победа, сила. Сила это значит, ну, энтузиазм, все есть. Знаете, депрессия, когда силы нет, вот и депрессия. Ну, денег нет, вот силы нет. Сила это как деньги. Денег нет, вот и на базар что-то не хочется идти. А толку, да? Вот. И самое главное в конце. Нравственная чистота. Нравственная чистота. Самое главное. Нравственная чистота. Вот это есть законные половые отношения. Нравственная чистота. Ты Богом оплодотворен. Все от Него, что из тебя выходит, оскверняет, что выходит, да. Выходит. А у тебя выходит что? Если ты оплодотворен вовсе не Господом, то есть пошел не туда, куда тебе Он сказал, а что-то со стороны, вот у тебя это поселилось, и теперь что с этим делать? Теперь что с этим делать? Прочитаем еще одну вещь. Еще одну вещь. А пожалуй, я сейчас, наверное, прочитаю сначала апостола Павла, потому что, ну, точнее, я нигде не видел. Есть все и там, и в других местах. Что он пишет? Я хочу сказать, что такое маленькое лирическое отступление. у нас были пару занятий, где мы обсуждали вопрос, есть ли ад, есть ли рай, да? И это был артефакт религиозный, что эти концепции были придуманы в средние века. Для чего они были придуманы? Для того, чтобы религиозная элита чувствовала себя спокойно, и чтобы мы приходили сюда изначально грешные. То есть приходит человек, и ты уже грешный, значит, ты должен, потому что там страшный ад. И пока ты мне... То есть когда вот квалификация священнослужителей, браманов упала, вот было придумано. Это был политический заказ. Есть четыре мощные... Я просто вкратце, потому что кто-то, может, не знает. Четыре мощные источники, которые все знают, но их религия упорно игнорирует. Это то, что под гипнозом люди узнают. Это то, что спиритизм, и эти вещи объявлены такой против закона. Но это же есть. Это же есть. Потом просто приборы это фиксируют уже. И посмертный опыт. Вот этот тоннель и все, ни одна религия, какие тоннели, никаких тоннелей нету. Вот. И что такое вот эти черти, которые мерещатся, что это такое, тоже объяснил, это там отклонившиеся души. На самом деле таких нету мест. Ну для чего это сделано? Во-первых, для того, чтобы религия, организованная религия, не доводит человека до Бога никогда. То есть все священные писания переделаны. Ну как для просто здравомыслящий человек, если вы просто... Священное писание имеет... Это такое богатство, это такое любое абсолютно... Это такая мощь, это там собрано такой конгломерат мудрости. Там каждое слово надо изучать и обнюхивать. И тогда ты, то есть оно нужно, Священное Писание, нужно. И оно такое ценное, что понятно, да. Но с точки зрения исторической, ни одно Священное Писание не имеет вообще ни на копейку ценности. Потому что все события были не так. Все события. Но это не должно нас смущать, потому что мы рано или поздно с этим столкнемся, что это не так. И человек может по глупости отвергнуть Священное Писание. Там каждое слово – это бриллиант. Но это не значит, что так было. И вот эта прививка нам должна быть, потому что если мы просто познакомимся с разными традициями, мы видим, они не совпадают вообще. Не совпадают. Вот. Например, там вот Адам и Ева согрешили, в ведической традиции там нет, там, не, там это Ману был, он там произвел все, там другая концепция. И Адам и Ева, там Адама и Ева, эти через Гималаи пошли, другая концепция. Но это нисколько не умаляет то, что Адам и Ева, вот это, там яблоко и все, там каждое слово очень важно, и важно нам вот сейчас. Если мы... Но надо понимать, как это говорит в Бхагавата Пуране Бхактивинода Такур, чтобы правильно их понять, потому что эти писания, они сделаны нерелигиозными людьми. Они сделаны просто, чтобы укрепить государство. Ну вот христианство взять, да. Константин там на Никейском соборе. Константин, знаете, император Константин. Его власть зашаталась. Огромная Римская империя. Он из семи концепций слепил одну. И вот это то, что нам имеем. Но они же не глупые люди. Они взяли самое-самое ценное. Самое ценное. И они взяли самое ценное. Потом истинных христиан всех, вы знаете, всех апостолов уже там порешили. Да? Вот. Потом там был, через 100 лет после этого там еще был, который сказал, не, Христос не тот. Это тоже был заказ, как вот у нас там в Чечне. И практически иудейское государство было уничтожено, и тогда христианство получило полный вперед. Но оно разве от этого что-то потеряло? Нет. Разве чудеса, знамения? Нет. Но оно было... Я сейчас просто зачитаю. То есть я хочу увеличить ценность Священного Писания, любого. Потому что как только требуется создать мировую религию, это без войны не обходится. Без войны не обходится. Это собираются, образуется такой, знаете, монстр, который впитывает все самое ценное. И в смысле духовное. Потому что народ же чувствует. И кто вот это все сделал, их просто убивают. И вот мы. И вот этот И тогда Иерусалим переименовали в Константинополь, Константин, да, и он поставил быстро иерархию, и он сказал вот это. А следующий его преемник, то есть это было просто предложено, все храмы, семь видов храмов, они были все под христианские сделанные, а ну, следующий его преемник сказал, что вот это, так, эта вера вменяется как обязательная. Обязательная. Из каких? То, что мы имеем в христианстве, на самом деле это конгломерат мудрости. Конгломерат это такой-то, это каждое, откуда он, оно произошло. Это не умаляет ни Христа, сейчас я прочитаю. В одно и то же время существовали, в одно и то же время империя римская огромная была. Аполлоний Тианский на территории Турции, его называют еще соперник Иисуса, опережал по количеству последователей всех. У Иисуса там была группка. У этого все Средиземноморье, Аполлоний Тианский, исцелял всех. Но он, за ним шли знать и образованные люди. Он с простыми как-то, то есть вся верхушка была им просто поражена. И куча храмов этого Аполлонию Тианскому, и вознесся он, как и Христос, некоторые говорят, вы знаете, радужное тело, может кто знает, ну человек вот раз и как растворяется, вот у него вот так вот это было. Второй был, это Симон Маг, он настолько известный, что даже когда всех соперников уничтожили, мы сейчас вот это знаем. Это просто посмотрите историю, посмотрите энциклопедии. Там не говорится, что оно вот это в пику христианства. Просто говорю, посмотрите по времени, когда они были. Симон Маг, он был настолько известный, что его не могли проигнорировать, даже внесли в Библию. Ну как такого, как немножко неправильного. На самом деле он, ну и там типа его опозорили камнями. Он широко известен по всей Римской империи, Симон Маг. Делал хорошие вещи, практически не пересекался с христианами, это немножко они погорячились. И через 300 лет Константин принял когда христианство, все церкви Симона Мага закрыли, а они были. И их было много. А которые были, их просто там сменили вывеску. Сменили вывеску. То есть их не отдельно строили. А вот это еврейская Чечня. Рассказываю. Был некто Симон Баркхопфа. 3 года держал Иерусалим. Потомок Давида, кстати. Держал Иерусалим. Он выбил из Иерусалима всех этих... Римлян. Это не... То есть партизанская война. Потом они начали чеканить свои монеты. Его вот это Баркхопфа, это... 3 года, это такая империя, такие не могли ничего сделать. Его объявили вот этим преемником, но потом пришли, зачистили всех, и кто ну, реально с Христом как-то вот был, их тоже убили. Ну, почему? Потому что прежде чем адаптировать религию под государство, надо кое-что изменить. И мы говорили, что надо изменить. Как была введена Троица, и Святой Дух потеснили немножко. Потому что без него, и сказали вот это, а Святой Дух, ну это только финал апофеоз, а надо с этого начинать. То же самое в ведической традиции сделали Бхагаван, Параматма и вот это, и потом, а изначально это было моно. Вот. Ну, то есть это государственный проект. Кстати, вот этот, и как только... Иерусалим, его местные так и сейчас называют Иерос, сейчас он уже Стамбул. Вот. Сделали такой искусственный Иерусалим, поселили туда вообще непонятно кем, и это ну, история еврейского народа, на самом деле это не история еврейского народа, еврейский народ это, ну, то есть просто история. Но, я чего говорю, насколько здесь собрано мудрости, и каждое слово, я сейчас скажу, как с миру по нитке собирали, Израиль создали вот буквально вот там, Паш, подскажи, ты в курсе? В каком году? В 47-м. В этом участвовал наш товарищ Сталин. Гитлер участвовал. Гитлер, он обновил кровь. То есть он это каких-то зачистил. А потом советские войска его защищали. То есть это просто мировой проект. Мировой проект. Для чего? Наверное, нужно. Вот. Но это не там советские войска. Митра. Помните знаменитое, это, вот кровь моя, вот плоть моя. Да? Вот. Это не было там. Но этот обряд всегда практиковался, это все римские легионеры и вся знать римская вот этого митру. У него тоже биография, тоже как у Иисуса, и вот этот обряд был первый. Если мы посмотрим три первых Евангелия, то там этот обряд, вот это. А посмотрим, и вот эта Тайная вечеря, она очень кратко. И вот этот обряд высвечен, что вот это как самое основное. Если мы посмотрим Евангелие от Иоанна, там в этом вообще ни слова не говорится, но Тайная вечеря, там на две главы раздутые, там до мелочей, а вот этого нет, ну как это так? Вот. И вообще это пошло, это апостол Павел сказал, и он это сделал медитативно, скажем. Он практически не общался, с двумя апостолами там пообщался. Почему? Потому что иначе бы последователи митраизма не пошли бы и не влились в ряды христиан. Правильный это обряд? Конечно, правильный. Конечно, правильный. Он добавляет очень много. Он помогает очень много. Но дальше, смотрите, как обогащалось. То есть это полноценная религия. Очень полноценная религия. В храме Митры, вот эти митраисты, они туда женщин практически не пускали. А в христианстве мы знаем и те, и те. То есть женщины это вообще непонятно кто. Но зато там было, вот когда Египет вошел в состав. Вот то, что я сейчас говорю, касается абсолютно любой религии. То, что мы сейчас имеем как сформированное, буддизм в том числе. Мы должны понимать, что это бриллиант, что собрано, полнота, что до этого были осколочки. И тут не надо вот эти сектантские настроения, что ой, не так вот это, нет. Это наоборот ценность. И там, конечно же, географические и временные вещи, мы когда столкнемся с этим, обязательно с этим когда-то столкнемся, и говорит, вот ваше учение неправильное. Нет, учение правильное. Учение правильное. Наоборот, оно обогатилось и полное. И что добавилось? Вот Богоматерь, да? Богоматерь. Тоже нарисовали. Откуда это? Когда Египет вошел в состав Римской империи, там был культ Изиды, царица небесная, и сынок ее Гор. И там, и она была в основном женская религия, царица небесная. И до этого, и вот когда немножко от Митры взяли, немножко от этой, все, мужчины и женщины более-менее на правах одинаково. И тем хорошо, и тем хорошо. Вот. А царица вот эта... Культ Изиды, там, кстати, восстание этого Барков возникло тогда, когда на Иерусалимском, на фундаменте Иерусалимского там храма стали строить храм Изиды, вот у них это явилось вот этим пусковым механизмом для восстания. То есть это говорит о том, что и в Риме храмы Изиды были, но потом они стали христианские храмы. Вот, Изиды это 5. Иоанн Креститель, до сих пор его последователи, около 100 тысяч, их называются мандейцы. Мандейцы. Они не признали, то есть все они сначала ушли, последователи под христианство пошли, а самые стойкие там остались. И до сих пор они есть. До сих пор они есть. Вот. Но самый такой, который соперник Иисуса, если так можно назвать, это сам Иисус, который гностический. Потому что взяли же не все, взяли абсолютно не все Писания, не все Евангелия, а выбрали. Константин лично выбирал. Это надо, это не надо, это надо, это не надо. И потом их еще изменили. А потом, когда отрыли через сколько-то там, буквально через немного, с точки зрения истории лет, следующий посмотрел, говорит, оригиналы сжечь, предать огню, ибо народом управлять же невозможно. Вот. И гностики до сих пор есть. Гностики. Это тоже христиане, но христиане их не признают. Говорят, это еретики. Еретики. Вот. Зачем я это говорю? Я это говорю для того, чтобы мы оценили сколько крови было, сколько восстаний, сколько люди дрались. И потом вот возникло вот это вот, где там каждое слово ценное, каждое слово истина. Ничего убрать нельзя. Несмотря на то, что оно задумалось как государственное вот это. И если мы будем ее просто читать и воспринимать так, как есть, просто заучивая, мы будем как свидетели Иеговы, ко мне обращаются они больные все насквозь. И больные именно тем, что они по духу не ходят. То есть они перестают думать. Онкологические там через одного. И как только я разбиваю их маленькую концепцию, у них проходит эта болячка. То есть онкология не от Бога. Извините. Онкология — это результат того, что ты от Бога отходишь. Что ты вот сам по себе, онкологическая клетка, она сама на себя работает. Она вообще не сочетается со всем остальным. Сама болезнь, она себя выдает. И поэтому читать, как говорит Бхактивинода Такур, как говорят все ачарьи, читать надо. Ты читаешь текст, и Дух Святой в результате этого текста тебе говорит свой текст. И вот то, что он говорит, это тебе и надо. И как это написано, Бхагават Пурана, то есть я говорю, вы все должны с моих слов воспринимать разное. Если вы все воспримете одно и то же, это называется секта. Потому что Дух Святой каждого по-своему идет. Вот то, что в результате у вас будет отклик, это называется размышление и откровение. И вот мы таким образом, и обычно каждая наша тема, вот эта тема, она вот для всех, потому что, ну точно для всех, и для меня тоже. Я закончу с этим. Ну ладно, про этих. И дело в том, что мы наблюдаем, это такой материальный принцип, но Господь его использует. Каким образом? Вот возникли какие-то, знаете, частные предпринимательства, а потом какой-то монстр вырастает и потихонечку начинает их поглощать. Знаете, да? На рынке сбыта, на производстве чего-то, да, дается какая-то конкуренция идет. В религиях то же самое. И это управляемый процесс. Оно не само по себе происходит. В этом заинтересованы наши правители. Почему? Берется одна концепция. Например, вот сознание Кришны. Просто посмотрите. Одна из них ведет себя по-сектантски и уничтожает других, впитывая все лучшее от них. Потому что вот этим разбродом, этим базаром управлять невозможно. Впитывая. Вот с христианством то же самое происходило. Но оно давно уже созрело. Вот на новой территории поселяется новая религия. Вот у нас сейчас вот в Запорожье там 4 этих ветви вайшнавов. Я знаю просто 4. И мы даже не знаем друг о друге. И, вот. И мы видим, как только одна разбухает, говорит, туда не ходите. То есть сектантство. Там не то. Ты приходишь, узнаешь, а там такое же самое. Тут через время, и это, вот это основное колотит их, и они новые видения обрастают и совершенствуются. Это хороший процесс. Итак, мы посмотрим. Каждое слово ценно. Вот то, что... Итак, четвертый принцип, да? Посмотрим. Это я такой небольшой пиар, чтобы мы ценили каждое слово, которое здесь написано. И не пугались, когда нам указывали, а вот же, смотри, какие иудеи, какой Иерусалим? Иерусалим вот там. Настоящий Иерусалим — это вот. И все. То есть это не должно нас смущать. Потому что это... Читаем. К римлянам, глава 7, текст с 8. Грех, я просто поражаюсь, сегодня Шримад Бхагаватам был почти на эту тему. Вот представляете, Господь сходит. Грех взял повод от заповеди, произвел во мне всякое пожелание, ибо без закона грех мертв. Теперь подумаем. Без закона грех мертв. грех взял повод от заповеди, произвел во мне всякое пожелание. В разрезе нашей темы мы живем, когда нам интересно. Когда нам не интересно. Запретный плод сладок, слышали? Да. Нам интересно либо от Бога, в связи с тем, что Он нам говорит, Он говорит, все, я творю все новое. А новое интересно, новое нас концентрирует естественным образом. Если мы видим то же, что и вчера, оно, интерес гаснет, а если это десятый раз, это я просто не замечаю и даже посмотрел взглядом и забыл. Оно не вызывает интересно. То есть интересное от Бога или запретное. Понимаете, как действует наш дорогой лукавый? Вот пока оно не было запретно, я это даже и согрешил, и не заметил, ну как-то так, как-то, ну как-то уютно, неуютно, да. Но когда сказали, вот этого нельзя, во мне просыпается интерес. Такова природа. Это природа жизни. Мы живем, когда нам интересно. Когда нам не интересно, мы не живем. Представляете, вот это есть Бхагавата Пурана, когда мы каждое слово, а что бы это значило? Вот тогда мы тогда понимаем принцип. Когда мы понимаем принцип, мы можем изменить ситуацию. Если мы не понимаем, просто выучили, ну и стал ты религиозным очередным зомби, и все. Ты не поправил своих дел. Ты просто, ну, гордость твоя приподнялась, потому что ты что-то вот узнал, что другие не знают. Но грех взял, взяв повод от заповеди, произвел во мне всякое пожелание, ибо без закона грех мертв. Я жил некогда без закона, но когда пришла заповедь, то грех ожил. Ожил. Интересно стало. Грех ожил. 10. А я умер. И таким образом, данная заповедь, данная для жизни, послужила мне ко смерти. Приходит человек в храм. Живенький такой. Улыбается такой, глупенький, живенький. Ничего не понимает, где грех, где не грех. Вот, живенькое лицо, видно, да? Проходит некоторое время. Я смотрю на его лицо, а там уже лица нету. Там есть маска. Потому что он узнал, какой он нехороший. И когда он узнал, какой он нехороший, что делать нельзя, ему это делать захотелось. Острый, да? Ребенку скажите. Ну вот скажите, вот. По детям, да, мы себя можем обмануть. Поставьте банку с вареньем, вот здесь вот. Он будет бегать, не обращать. Ну скажите, вот этого не надо. Вот этого, да? Как это? И уйдите из комнаты, и что будет? Ну, да? Уйдите. Мы в этом смысле от детей сильно не отличаемся. Мы вроде взрослые, но этот ребенок, он тупой, он, понятно, глупый. Он, конечно, интересно, что там запрещают. Что-то запрещают. Потому что, ну, мы же должны все знать, полное знание, типа, у нас. А там нельзя, как это нельзя? Что, я неполноценный? Надо же полноценность восстановить и попробовать. Таким образом, грех, вернее, заповедь стимулирует греховную деятельность. Стимулирует. А поскольку я себя держу в ежовых рукавицах, мне становится сразу грустно жить. Потому что я вдруг понимаю. И таким образом, изучив какие-то правила, я становлюсь более подвержен греховной деятельности, чем до изучения их. Вот это то, что пишет Павел. Я жил некогда без закона, но когда пришла заповедь, то грех ожил, а я умер. И таким образом, заповедь, данная для жизни, послужила мне к смерти. Потому что грех взял повод от заповеди, обольстил меня и умертвил ею. Чем меня умертвили? Заповедью. А мы тут учимся. И что же делать? Так неужели доброе сделалось мне смертоносным? Никак. Но грех, оказывающийся грехом потому, что посредством доброго причиняет мне смерть, так что грех становится крайне грешен посредством заповеди. Длинное предложение, еще раз прочитаю. Мы не можем уделить много, но хотя бы основные. Тут каждое слово можно. Но грех, оказывающийся грехом, потому что посредством договора причиняет мне смерть, так что грех становится крайне грешен посредством заповеди, то есть усиливается. Ибо мы знаем, что закон духовен, а я плотян, продан греху. Ибо не понимаю, что сделаю. Вот, наконец-то. Ибо не понимаю, что делаю. Потому что не то делаю, что хочу, а что ненавижу, то делаю. А вот вы представьте себе, ну одно дело, вот я делаю, ну так, не нравится, я ненавижу это и делаю. Представляете, какая власть надо мной у кого-то? Это ненавижу, как вот это понять? Откуда такое силище во мне? В Бхагавад-гите, помните аналогичный текст? Да? Что это за сила, Арджуна говорит Кришне, что это за сила, которая меня заставляет вот это вот, всякую ерунду делать. Откуда это? Он потихонечку объясняет. Вожделение. Сегодняшняя тема. Вожделение. Грехопадение. Прелюбодеяние. Тебя оплодотворяет либо этот, либо тот. Либо Господь, либо дьявол. Вот откуда. Вот это. Вожделение. Вот откуда эта сила. Откуда эта сила. Я ненавижу. Я уже понимаю. Но пока я этого... То есть сила усиливается, когда я понимаю, что это нехорошо, что это не есть хорошо. Сила возрастает. И я уже ненавижу, но делаю. Я думаю, что я в порядке. Но закон, он не уничтожает грех, но обнаруживает его. Потому что и в этом польза. В этом польза, что... А если бы я не знал, я бы так потихонечку и грешил бы. Вот. Я потихонечку так бы и оплодотворялся. И сколько бы во мне там вот этих вот... Не надо не путать, это... Я говорю, не вот если это вот бес вселился, да? Бес вселился, а свечечку там раз, экзорцизм, это убирается, это такое разовое явление. А я говорю о том, что во мне родился в результате моего прелюбодеяния. Тот, кто подселился, квартирант, с этим можно разобраться. Где ваша прописка нету? А я его прописал. Он мой сын, получается. И не от Бога. И не от Бога. Бог не планировал. Что с этим делать? Павел говорит, что делать. В Бхагавад-гите, тут просто в нескольких стихах, в Бхагавад-гите это на две главы размыто, и поэтому тут, ну, так, короче. Ненавижу, что делаю. Если же делаю то, чего не хочу, то соглашаюсь с законом, что он добр. Я признаю, закон-то правильный. Как же закон, который двигает меня к смерти... Он говорит, не делай этого. Я узнал закон, но теперь мне еще сильнее захотелось это делать. Я соглашаюсь, что закон-то правильный. Закон тут ни при чем. И поэтому надо какой-то следующий шаг делать. Какой? Сейчас узнаем. Ибо знаю. А, потому что уже не я делаю то, но живущий во мне грех. Живущий. Ибо знаю. Что не живет во мне, то есть в плоти моей доброе, потому что желание добра есть во мне, но чтобы сделать оное, того не нахожу. Я понял, что такое доброе. Откуда же зло взялось? Зло это то, что я делаю. То, что я делаю. И Павел говорит, не я это делаю, уже не я это делаю. А кто же это делает? Может его как-то вынуть оттуда можно? И дальше мы узнаем, что вынуть его нельзя. Потому что если его вынуть, забегая вперед, будет хуже. Знаете почему? Кто догадается? Нет, мы станем люциферами тогда. Мы станем идеальными. И Бог нам не нужен будет. Вот и все. Про Люцифера написано, что... В нем не было несовершенств. И он сразу восстал против Бога. Бог нам не нужен, должен. Да.
А святые,
они у них святые. Апостол Павел святой, что он чем не святой вам? Бхактивинода Такура святой, он то же самое жалился.
Кришна же в духовный мир приглашает идеальных,
или идеальных. В духовный мир он приглашает победителей вот этого. Как только я становлюсь идеальным, мне никто не нужен. Я совершенным. Бог, а место уже занято, Бог один. Вот поэтому я стану совершенным, сейчас я стану совершенным, но я никогда не допрыгну до Божьего совершенства. Мое совершенство, мы, в принципе, мы совершенны. Мы все совершенны. И была такая лекция, несовершенное совершенство. А если совершаю грех и делаю что-то не так, у меня сразу возникает какое-то заболевание, которое балансирует меня. Для чего? А мы считаем совершенство, чтобы вот хорошо выглядеть и ничем не болеть. И у меня тут все хорошо там, по детям, по финансам, по, ну, по отношениям. Да. На самом деле нет. Если у меня... И мы просто знаем статистику, что больших высот добивались именно те люди, у которых стартовая ситуация была не очень благополучная. Это статистика, да. У которых все благополучно, но они сидели и закисли, и никому не известно. А вот именно у кого неблагополучно, они, их что-то заставляло двигаться. Как вы думаете, что им заставляло двигаться? Они пробуют, 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 потом выясняют, без Бога никуда, и обращаются к Господу, и Он их продвигает. Да так продвигает, которые благополучные за ним не могут. Это позволяет им обратиться к Господу. А ему надо, чтобы ты поговорил с ним, и все. Потому что если ты говоришь с ним, ваш разговор никто нос уже сунуть не может. Когда ты обращаешься к нему, помоги, ты уже начинаешь двигаться, начинаешь жить и влиять на окружающих. Но когда ты с ним уже просто разговариваешь, ты вот тогда становишься совершенным. Не потому что ты совершенный, потому что ты рядом с ним. Рядом с солнцем ты тоже освещенный. Пруд в огне, он тоже обладает качествами огня. Вот, ну, понимаете. Мы совершенны только потому, что с ним. У нас есть совершенство постоянное и без него. Оно состоит в том, что мы отбалансированы, что мы в любой момент к нему можем обратиться. И никто не может помешать. И никакая степень греховности мне не преграда. Я всегда могу его услышать. Потому что если он захочет, он скажет. Понимаете? Итак, добьем этот абзац. Так, доброго не нахожу, да? Доброе, которое хочу, не делаю, злое, которое не хочу, делаю. Если же делаю то, чего не хочу, то уже не я делаю то, но живущий во мне грех. Итак, вывод. Не я и называется, да? Вывод. Итак, я нахожу закон, что когда хочу делать доброе, принадлежит мне злое. То есть закон говорит, что хочу делать доброе, принадлежит мне злое. То есть во мне нет, потому что доброе все от Бога. Все доброе от Бога. Нет, у нас нет, в других местах написано, у нас нет ничего доброго. Все доброе от Бога. Просто ребенок идет к тебе и улыбается. Это от Бога. Вот. Все, что недоброе, это не от Бога. Это или результат прелюбодеяния. То есть мы должны выкинуть всякую мысль, что мы сами можем стать источниками добра. Вот. Мы сейчас раз, так подобреем, и потом такие красивые к Богу придем. Нет. Он меня может спать, потом можешь идти к нему. И то, если захочешь. Итак, нахожу закон, что когда хочу делать доброе, то есть вывод делает. Смотрите, это исповедь. Это исповедь. Что когда хочу делать доброе, принадлежит мне злое. Ибо по внутреннему человеку нахожу удовольствие в законе Божьем. По внутреннему. Но в членах моих вижу иной закон, противоборствующий закону ума моего. Ничего себе. Вы представляете, кого я породил? Он противоборствует моему уму. То есть выключает. И я начинаю как сумасшедший, потому что уже и наделал. Представляете, какая сила ему дана? Да? Ребенок, если закапризничает, вы с ним ничего не сделаете. Ничего не сделаете. И ваш авторитет не поможет. Будет орать. И ваше сердце дрогнет и скажет, вот так вот, сделаю неправильно. Вот это то же самое. И как же его укротить? В членах моих нахожу иной закон, противоборствующий закону ума моего, делающий меня пленником закона греховного, находящийся в членах. Бедный человек, кто избавит меня от всего тела смерти? Это последний текст. Христиане почему-то думают, что это освободительный текст. Сейчас я их разочарую. И Вайшнавов тоже. Последний текст, заключающий 7 главу. «Благодарю Бога моего Иисусом Христом, Господом нашим. Итак, тот же самый я умом моим служу закону Божию, а плотью закону греха. Благодарю Бога моего Иисусом Христом». И все думают, вот оно, да. Благодарю, и все в порядке. А он что, пишет, что все в порядке? Нет. Он пишет, что еще свобода? Нет. Он говорит, я благодарю, конечно, все в порядке. Но умом я вот хороший, а телом-то я все равно плохой остался. Принял Христа? Принял. А толку никакого. Что надо делать? Я принял вот эту традицию, все. Все соблюдаю. Я понял, как надо. И мне даже тут хорошо. Но только я вышел туда, внутри меня начинает грызть. И с этим я ничего не могу сделать. И никакая религиозная практика не помогает этому. Что надо делать? И вот твой бой вместе с ним. А дальше он говорит, что об этом мы говорим всю жизнь. Итак, нет ныне никакого осуждения тем, кто во Христе Иисусе живут не по плоти, но по духу. По духу надо жить. Надо просто идти за ним. Посмотрел, я такой. Господь говорит, пойдем туда. По духу, по совести, по сердцу. Любовь – это следность своего сердца. И тогда грех тебя не догоняет. Вот и все. Потому что закон духа жизни освободил меня от закона греха и смерти. А законом плоть не освобождается. Ни одна плоть. Легко ли жить по духу? Вот уже люди говорят, так пробовали, видно. Нелегко. В первую очередь нелегко, знаете почему? Потому что все окружающие вам скажут, ты подожди. Ты что? Ты что это? Самый умный, что ли, тут? У нас тут есть закон, у нас есть распорядок. А что тебе это в голову там стукнуло? Как только человек начинает жить по духу, в первую очередь, с чем он сталкивается с тем, что все окружающие, как это, я не помню, какой-то писатель сказал, что гений характеризуется в первую очередь тем, что вокруг него, против него объединяется бездарность. Потому что зависть. Зависть естественным образом просыпается в окружающих, которые Господом не оплодотворены. Они смотрят талант. Они хотят убить в первую очередь его. Убить. Не верите? Я вам прочитаю сейчас. На слово поверите? Они хотят убить. Зависть, она не размышляет, она действует. Мы говорим, вот с глаз порча, вот она отсюда. И поэтому, как только ты пошел по духу, вокруг тебя себя поднимаются, и что мне надо делать? Не сопротивляться, не драться, Господь их сам уложит штабелями вокруг тебя. Но если ты свои 5 копеек вставишь, ты погибаешь. Ты не по закону, ты просто идешь и на него надеешься. И тогда они просто до тебя не достают. Почитаем немножечко. Песнь 6 глава 14 Шримад Бхагаватам. Горе царя Читракету. Это который потом Вритрасурой стал. Вот этот самый. У него была такая ситуация, когда он был царем, у него было много жен, а детей, они были бесплодны, сегодняшняя тема, они были бесплодны. И потом он там молил, там пришел Садху и сказал, так и быть, на тебе ребенка. И одна родила, одна, а у остальных слюна побежала сразу, да? Вот. И люди, которые видят, у них сразу, знаете, есть исключения. Я вижу, например, вот в Библии есть такая история, когда тоже Те жены рожают, а они нет. Она была любимая жена, и муж ей все делал. Она говорит, а мне сына надо своего. И она что пошла? Она стала убивать этих? Нет. Она пошла и вымолила сына. Там святой там периодически туда дефилировал. Она ему там коечку сделала, там это покормила. Он говорит, что тебе надо? Он говорит, спроси, у него был слуга, у святого, да? Спроси, что ей надо. Он говорит, да, какой, ничего не надо. Такая вот искренняя душа. Он говорит, ну ладно, говорит, будешь, через год сын родишь. Она говорит, да ты что, я же бесплодна. И у нее родился, понимаете, нормальный человек, вот как нам, если у меня нет, а вот тут вот талант, если я у Бога это не вымолю, и у той женщины от Бога сын появился. И потом он там умер, она пришла к святому, говорит, а что за это за брак в работе? Он пришел, оживил, там, помните, да? И потом этот сын там нацию поднял. Вот. Или там Друва Махарадж, он позавидовал этому, что на коленках тому отца не мог посидеть. Он не стал убивать там брата, батю или мачеху. Вот то. Он пошел к Богу, и Господь ему дал намного больше. Намного больше. Да. То есть только некоторые видят это и идут к Богу. Господи, я тоже такое хочу. Он говорит, на. То есть мы понимаем, что нам не хватает. Но подавляющее большинство вокруг, они хотят зависть. Зависть. Зависть это противоположное. Вот. И вот смотрите. Так же крепко, как и отец, привязались к мальчику, это вот уже родился. Его мать, Крита Дьюти, окружившая сына заботой и лаской. Другие же царицы, видя сына, к маленьким привязываются, к несовершенству привязываются. Поэтому Господь нас любит. То есть не надо раньше времени становиться вот этими люциферами, да? Причем курс у люциферов проходится прямо в храмах. В курсе, да? Прямо в храмах. И потом такие ходят, вот такие, да. Просто мертвецы. Но сияющие. Итак. Так же крепко, как отец, привязалась к мальчику его мать, Крита Дьюти, окружившая сына заботой и лаской. Другие же царицы, видя сына Крита Дьюти, сгорали от желания иметь своих собственных сыновей. Сгорали. Это 6.14.38, сейчас текст. День и ночь, халяя и лелея сына, царь Читракету, все сильнее привязывался к его матери, царице Крита Дьюти. Вот так и Господь. Он оплодотворил вот эту душу и сильнее к ней привязывать. Остальные души, видя, что-то Господь-то помалкивает, ничего не говорит. Да ты ж не даешь оплодотвориться. Ты ж ныряешь каждый день в мир, содержая это прелюбодеяние, совершаешь с этим миром, надеясь это. И, понимаете, Господь начинает любить вот этот Читракету, царь. Какую он женщину полюбил? Та, которая ему родила. И, возможно, она была не самая красивая. Вот так и Господь привязывается к тому, чье ты желание исполняешь. Родить – это значит то, что сделать, то, что он тебе говорит. Не то, что окружающие. Вот он привязывается, он начинает любить. Окружающие, естественно, спокойно это смотреть не могут. Все сильнее привязывается к матери, царице Крита Дьюти. Так постепенно он совсем охладел своим бездетным женам. Ничего себе, наглость, да? То есть, когда все было одинаково, все было хорошо. Но это же сразу заметно, да? В описаниях ада сказано, что вот когда мучаются, как мучаются, нормально. Но некоторым, чтобы особо помучились, дают в прямой видимости тех, которые мучаются меньше. И тогда они вообще с ума сходят. От зависти, потому что они мучаются меньше. Конечно, неправда, но сама суть. Зависть, она в сравнении. В сравнении. Почему? Потому что все, что мы обзавидовались, мы можем сравнить с чем-то. То, что Господь дает, нам сравнить больше не с чем. Поэтому там зависть и по определению отсутствует. Как там дальше было дело? Вы, наверное, догадываетесь, как там было дело, да?
Нет.
Не догадывайтесь. Если жена не рожает детей, муж пренебрегает ею, а другие жены относятся к ней, как к своей служанке. Пренебрежение со стороны мужа и зрелище счастливой крита-дьюти и мешишины разожгли в сердцах бездетных цариц ревность, которая день ото дня становилась сильнее. Это физика, процесс. Мы думаем, что это можно остановить? Нет. Это можно остановить только, ну, эту жажду, этот пожар утолить, как только обращением к Господу. Никакая духовная практика, непосредственное обращение к Господу, только может это остановить. Вот. Зависть полностью затмила разум. Вот. И таких случаев сколько угодно. Умнейший человек. Вообще на 100 очков всех опережает. Только позавидовал, смотришь, деградирует, просто как со скалы летит. Затмила разум бездетных жен царя. Не в силах больше терпеть равнодушие мужа, эти бессердечные женщины, в конце концов, отравили царевича. Да? Вот. Нет царевича, нет проблемы. Да. У нас говорится так, что есть... И вы думаете, это просто писание, да? Это практика жизни. Это практика жизни. Потому что если мы уже позавидовали, то все. Надо что-то с этим делать. Потому что будет вот как с этими. И если в глобальном масштабе взять, то есть смотрите, этот закон работает и в микро, и в макро. В больших религиях, в больших странах, в маленькой семье, в маленькой бригаде. Вот. И вот Прабхупада, тут его прогулки, да, пятая утренняя прогулка. Жизнь происходит из жизни. Шрила Прабхупада, то есть это на диктофон было записано. В Бенгале можно услышать сказку под названием «Джангаларки Раджа». В ней речь идет о шакале, который стал лесным царем. Шакалы известны своим двуличием. Однажды один шакал пробирался в деревню, угодил в лохань с синей краской. Ему удалось, по-моему, я мультик даже недавно такой видел, только там леса была. Ему удалось убежать обратно в лес, но теперь он был весь синий. Животные удивились, кто это, что это за зверь. Даже лев был сбит с толку. Мы вас никогда прежде не видели, сэр. Вы кто? Шакал ответил, я посланник Бога. И звери стали поклоняться ему как Богу. То есть очень многие люди перекрашиваются сверху, но натура-то остается, да? Но однажды ночью другие шакалы вдруг завыли. И поскольку ни один шакал не может удержаться, чтобы не завыть в ответ, этот синий шакал тоже завыл. Так он разоблачил себя и предстал перед всеми зверями, как самый обыкновенный шакал. Многие шакалы из нашего правительства были арестованы и подали в отставку. Прабхупада добавляет от себя. Вот. Святой человек, видите, не брезгует словами, да? Брахмананда, это беседа. Это называется уйгурским скандалом. Ну, там какие-то события были, я не знаю. Шрила Прабхупада. Фактически в наши дни честный человек не может занять государственный пост. Это к тому, чтобы мы не питали иллюзии. И религиозные тоже. Везде сейчас так. Тот, кто не мошенничает и не лжет, не может удержаться в правительстве. Поэтому благородные люди не входят в состав правительства. Что ж тут поделаешь? Доктор Сингх. Политики – это самые безостенчивые лжецы. Прабхупада. Да, они негодяи. Один философ сказал, что политика – это последнее прибежище негодяев. И вот эти негодяи, да, это оплодотворенные дьяволом люди, можно сказать. На самом деле они еще несчастные. Они несчастные, потому что они покрасились, как той шакал. Вот. Но удовлетворения внутри нет. Это их терзает. Потому что удовлетворение после общения с Господом наступает. И они воруют. Они всю жизнь занимаются плагиатом. Они начинают и так далее. И вот по этому поводу я даже прочитаю Шрилу Прабхупада. Вот он говорил о своих братьях. О своих братьях. То есть там была проблема духовных братьев, да? О. То есть зависть, смотрите. Магура Махараджа часто говорил, Это вот Прабхупада, а вот следующий это его гуру, Бхактисиддханта Сарасвати. Тот, в ком есть жизнь, может проповедовать. Мертвец не способен проповедовать. То есть, в ком есть огонь. Смотрите, он вообще живой или нет? Если он не живой, что он тебе даст вообще? А живой только потому, что он с источником жизни соединен. Как бы умно он ни говорил, но если в нем отсутствует вот это вот, как вы говорили, крылья-то не, если не отращиваются, то вот. И Прабхупада говорит, в ком есть жизнь, может проповедовать. Мертвец не способен проповедовать, поэтому поддерживайте себе жизнь. Не уподобляйтесь мертвецам, безжизненным, как мои духовные братья. Это говорит Прабхупада, не стесняясь. Мои духовные братья, они мертвецы. И поэтому они завидуют тому, что я делаю. В них нет жизни. Иисус тоже говорил, там мертвецы, пускай там хавают своих, а мы пошли. И те мертвецы, они завидовать будут. Почему? Они тоже хотят оплодотворяться, но они или не знают, или как-то, и они или совершенство ищут в прелюбодеянии, чтобы как-то вот выглядеть, или в уничтожении то, что им уже намозолило глаза и делает им несчастные. И поэтому, если кто-то вырос и получил духовное откровение и что-то от Бога, написано, не мечите бисер перед свиньями. Обратятся и потопчат. Не делайте их несчастными. В Бхагавад-гите говорит Кришна Арджуне ни в коем случае не преданным. Не преданный это кто не по Духу Святому живет, кто не следует, не предан мне. Ни в коем случае про это не рассказывай. Ни в коем случае не рассказывай. Почему? Потому что это потеряешь. Зависть. Потому что ты делаешь их несчастными. Вот когда он и говорит тем, у кого это было. То есть человек, которому рано знать вот эти все законы, пусть он нормально живет, Господь сам его доведет до кондиции, и потом он к тебе придет и спросит. Он тебя придет и спросит. И не разевай рот, пока тебя не спросили. Потому что истину не разносят, за ней приходят. За ней приходят.
Даже когда на твоих глазах кого-то рубают?
Не, когда рубают, ты должен вмешаться. Ну, сердце должно говорить. Когда рубают, а ты думаешь, да или нет. Да. Сердце, оно не рассуждает, оно приказывает. Оно не думает. Если ты что-то думаешь, то это оно не сердце. Это не сердце, то есть Господь говорит, если ты не выполнишь моего приказа, если ты не исполнишь моей воли, это как на войне. Поэтому всякая религия это... Итак, поэтому эти негодяи, духовные братья, мне завидуют. Это зачем я вот это вот так развожу долго? Потому что мы уперлись к тому, что там Павел сказал, что а вот по духу, а вот каково оно по духу? Тебя сразу начнут окружать некоторые люди, у тебя сразу появятся враги, смыслом жизни которых будет уничтожить тебя, и настоящие друзья. До этого у тебя ни друзей, ни врагов просто не было. Куда ветер подует, в ту сторону там вот эти друзья, вот эти враги, в другую сторону подули, потому что как только ты начинаешь жить по духу, ты обретаешь функцию, ты обретаешь предназначение, которое все по местам своим ставит. Ты понимаешь, кто ты есть, и ты об этом говоришь, и все это видят. И вот тогда у тебя образуются настоящие друзья и настоящие враги. Иначе бы Иисус не сказал, со мной будут только победители. Кого побеждать? Враги. И Кришна не говорил бы, что там сила и победа. Да зачем тогда победа, если все в порядке уже? Нет. И причем враги это особая категория. Враги это которые оттачивают мое мастерство. Оттачивают. И поэтому их надо благословлять. Не злиться. Не злиться, не мстить. Тебе даже воевать с ними не придется. Но они твои будут основные учителя. Они будут корректировщики. Это посланцы Бога. Против них не надо питать там чего-то. Будем говорить, демоны, все такое. Нет. Это входит в комплект, потому что как тебя обтесать вообще? Понимаете? Ну, сейчас дочитаю. что зависть, то человек сразу автоматически вызывает зависть, как только он получает от Бога чего-то. Что получает? Получает плод. Не незаконно рожденного, который не имеет никакого... Мне надо подсказать, если что, да? Ага. Не незаконно рожденного, потому что этот зависть не вызывает, потому что там проблем много. И оно без наследства, да? А вот этот законно рожденный вызывает зависть. И сразу вокруг начинают копаться. А в духовном, если в смысле, это наибольший такой вал идет. Прабхупада говорит, поэтому эти негодяи, духовные братья, они завидуют. То, что написал Бон Махарадж, это один из духовных братьев Шрилы Прабхупады, ты посмотри, какие они люди, их даже нельзя назвать обыкновенными людьми. Они завидуют мне, что уже говорить о суждении по плодам, они завистливы. Зависть – это немедленная дисквалификация для вайшнава, немедленная, он даже не человек. Поэтому, говорится, не надо очень хвастаться, да? Не надо делиться своими реализациями с тех, кто их не понимает, кому это не дано, потому что ты лишаешь счастья человека. И образуется зависть. А кто тебя просил хвастаться? Потому что прелюбодеяние, люди, знаете, вот, есть люди молодые или не молодые, которые хвастаются своими подвигами на стороне. Но своим интимом, где любовь, никто не хвастается. Вот с Богом никто не хвастается. А вот там, вот там, вот так вот, вот такую схему мне удалось провести, да. И, то есть, это интим, это Бог тебе доверил. И ты можешь доверить только тому, который тоже с Богом как-то знаком по этому поводу, который тебя не осудит. Вы в одной семье. В одной семье можно, а этот где-то там, понимаете? И поэтому тогда ты, если ты сокровенным поделишься, бисер свинья, ты тоже теряешь это. И на тебя обрушивается зависть. Вот. Это зависть от Бога. Она тебя уничтожает. Почему? Не надо так делать. Вот. Ну, не буду там читать про это. Про это не будет. Не будем читать. Что я хочу сказать? Возникает вопрос. Как же все-таки Господь допустил? А что, вот не мог у нас просто вот совершенными сделать и все? Вот так вот. Сразу бы сказал, на тебе вот эта памятка техника безопасности. Вот это лукавый змей, не надо туда ничего. Почему он это... Я сейчас зачитаю. Вот не утерплю, зачитаю из Библии одну вещь. Опять же, она исторически никакая, но по смыслу это золото. Бытие. Бытие. Глава 3. Сказал змей жене, подлинно ли Бог сказал, не съешь никакого дерева в раю? Сказала жена змею, плоды с деревьев можно есть. Только плодов дерева, которые среди рая, интересно, да? Вот, ну, представьте ситуацию, да? Вот дети такие ходят. Зачем ты воткнул это дерево? Да еще посредине, да? Вот где-то не пройдешь, ты его увидишь, дерево. И сказал, вот это вот не надо есть. Зачем? Зачем это провокатор? Что, Бог провокатор? Вот смысл. Смотрите, в этом есть глубочайший смысл. Не прикасайтесь, чтобы вам не умереть. И сказал змей жене, нет, не умрете, но знает Бог, что в день, который вкусите, там тра-та-та-та-та-та-та-та-та, в общем, съели они. И открылись глаза у них обоих, и узнали, что наги. Скажите, а как они до этого, не знаю, а кто им сказал? Вопрос, а кто им сказал? Что, змей выполз и сказал, он уполз, да? Нас соблазнили и уползли. И вдруг я начинаю что-то соображать. И знаете, что я начинаю соображать? Что мне чего-то не хватает. Вот все хватало до этого. Но когда я соблазнился, я начинаю понимать свою неполноценность. Вы понимаете глобальность вот этого, этой проблемы? Кто мне сказал? А вот тот, кто родился в результате этого прелюбодеяния, мне и начинает разговаривать. Не Бог начинает, а вот это вот. Мне начинает говорить. И он, что ни слово, то смерть. Тебе вот этого надо, а мне это не надо. Я нормально ходил и все, а теперь ого, что-то неправильное во мне. Все было нормально, и вдруг стало что-то. Мне вдруг человеку постоянно не хватает. Человек, который говорит, мне бы вот это для счастья не хватает, это в тебе вот это сидит. А змей давно уже уполз. Никакого сатаны нету, в тебе живет. Вот с этим разберись. Вот с этим разберись. Мы вдруг начинаем понимать, этого не хватает, этого не хватает. Как только я избавляюсь от вот этого внутри, этого незаконно рожденного, мне сразу все хватает. А он не просто говорит, что мне что-то не хватает, он меня заставляет действовать в этом направлении. Я не могу ему тут даже противиться. И вот это все не поможет. Это все поможет, чтобы змей еще раз не приполз. Вот. Но вот этот вот расскажет мне. Я запрусь в комнате, где никого нет, пустые стены. И он мне все расскажет, что мне опять не хватает. Вот ничего меня не будет соблазнять. А он мне расскажет. Если глаза повыкалываю, уши позатыкаю, а он расскажет изнутри. Он говорит, ты все уже. Вот. И открылись глаза у них обоих. И узнали они, что ноги и шили смоковные листья. Вот. А вот смешно, читаем. Вот если думать, то, понимаете, если мы поймем комизм ситуации, что вот, потому что если мы не поймем комизм ситуации, что так надо, мы будем в депрессии. Это будет страшная книга. На самом деле это освобождающая книга. Вот. И услышали голос Господа, ходящего в раю во время прохлады дня. И скрылся Адам и жена от лица его. От лица его, от лица Господа бежит сам страх. Они от лица его скрылись. Значит, что сразу произошло? Страшно стало, страшно стало. У них сразу, смотрите, стыд появился. Они обманывать начали. Сразу весь комплект грехов спустился. То есть мы хотим отстрелять это вовне и там поштучно, не получится. Вот, вот здесь вот сидит, он выдает, когда что. И возвал Господь Бог, когда он и сказал, где ты? А он сказал, голос твой я услышал и убоялся, потому что я наг и скрылся. Убоялся. Вот ваш страх. Откуда пришел страх? Оттуда, изнутри. Изнутри. Потому что этот сказал внутри. Бог идет, спасайся, кто может. Появилась богобоязненность. А Бога не надо бояться. Потому что Он любит нас. Потому что Он только хорошее хочет сделать. Но самое интересное, реакция Бога. Самое интересное, Он реакция Бога. То есть, Он типа не знал, да? Оставил банку с вареньем посередине. Я пошел. Змей тоже не без его ведома, да, пролез. А он пришел и, ау, а вы где вообще? Ага. И он, понимаете, и что перед этим, они должны мертвы быть, да? Они, вот съешьте и умрете. Вы потеряли все, вы потеряли Бога, вы потеряли все помазания, распомазания, вы потеряли все. Господь должен ходить и рвать на себе волосы на пол Библии. На пол Библии. Я ж вас вот это, а вы все потеряли. Боже, он должен биться в стенку какой-нибудь там лбом. А он говорит, а, ну вы что тут, понимаете, что за реакция Господа? Знаете, что это означает? Это означает, это было им запланировано. Понимаете? Запланировано.
Для чего?
Для чего? Для чего делаются прививочки? А?
Не болеть.
Раз, ты ее переборол, потом пришла эпидемия, и ты ходишь еще других из этой чумы вытаскиваешь. Для Божьих людей нужна эта прививка, чтобы когда ты победил ее, ты стал героем, и там спасал других по его слову. А если ты этим не переборол, чем ты, каждый конкретно привычка, этот на этом подскользнулся, этот на этом подскользнулся, но ты побеждаешь это с помощью Бога, сам ты не победишь. И потом Господь тебе даст спецзадание, Он возьмет тебе свой спецназ, и ты будешь помогать людям или по этому поводу. Вот тогда и тогда плод будет у тебя все. Но тебе нужна прививка. Потому что ты должен стать воином. Воином. Потому что воин, он, это знаете, как вот, ну какой пример. Есть вот, где детей все прячут. Спички прячут, ножи прячут, а потом там проблема. А если не прячут, вот спички, вот так зажигается, да, обжегся, да. Если научиться спичками, это значит открыть опасности огню человека. Нож, да, опасность порезаться. Но ты тогда, но тогда ты воин. А так мы инкубаторские цыплятки. Инкубаторские, которые ни на что не способны. С нас этот навоз вычищают, тут кормушка, тут клетка, слабые. Понимаете? Воин, если он не в опасности, если он не в упражнениях, у него мускулатуры нету. Мускулатура бывает духовная, в сражении вот с этими духовными вещами, в противостоянии. Вот для чего. Я скажу вам больше, что мало того, что это прививка в нас, вот это прелюбодеяние, то есть в этом страшного ничего нет. Почему? Потому что нас любить не будут без этого. Если мы будем совершенны, а что любить? Я просто говорю, не надо мне ничего. А так любить не могут. Второе, после того, как мне уже сообщили все, в нас это оставляется. Вот эта прививка оставляется. Как только я расслабился, от Бога отвернулся, ну посижу немножко, оно поднимает голову, я: «Господи, Господи, Господи, ты где уже девался?» Сразу, да? Иначе, то есть оно и оставляется на пожизненно, пока мы в этом теле. Да. Это очень нужная вещь. Очень нужная вещь. Представляете, какая? Дочитаю. Дочитаю вот это бытие. Видите? Простая история. Так. Убоялся, потому что наг. То есть у меня есть страх, мне что-то не хватает. И скрылся. Вот. И сказал: а кто сказал тебе, что ты наг? Не ел ли ты от дерева, которое запретил? Он не в курсе, да? Не ел ли ты? Не ел ли ты? Адам сказал. Жена. Которую ты мне дал. Представляете? Уже и Бог виноват сразу, да? То есть как только мы совершаем грех прелюбодеяния, кто виноватым остается? Господь, да? Который ты мне дал. Который ты мне дал. Она дала мне от дерева, и я ел. И сказал Господь жене. Интересно, как это будет выкручиваться? Это ты сделала? Жена сказала: змей обольстил. Никто не виноват, видите? То есть, смотрите, как только мы начинаем искать края, это первый признак, что у нас уже кто-то живет, потому что ты это делал. И когда тебе Господь все это сделал, вообще никаких вопросов не возникает, все здорово. Но когда ты это сделал, на самом деле не ты это сделал, живущий в тебе грех это сделал. Но ты говоришь: вот виноват, вот виноват, вот виноват, а виноват вот тот, кто вот здесь. Вот. Нам надо сделать перерыв, потому что 5 минут. Угу. Потому что надо как-то разделить это. 5 минут перерыв.